Когда по вступлении моем в правление академических дел рассмотрены труды профессоров, то нашлось, что некоторые из них больше в убыток государству здесь жили и обманывали командиров, нежели старались произвести пользу в народе. Притом, не по достоинству своих трудов и знания требовали себе жалования и к получению его всякие происки употребляли, а как потом строгий над ними надзор учрежден, то главный возбудитель всех ссор и несогласий между профессорами и советником Шумахером, бывший при академии профессор Делиль, видя, что дела академические не по его намерению стали происходить, и что ему невозможно уже канцелярию обманывать, взял свой обшит — увольнение. И ежели бы описать все прежние поступки некоторых бывших и некоторых ныне находящихся при академии профессоров, из которых, однако ж, исключаются добрые и достойные, то бы правительствующий сенат мог совершеннее видеть ревность к пользе Отечества Российского Шумахерову и леность и нерадение к трудам разных профессоров. И тем подтверждаю, что при нынешнем времени многие в порученных им делах так нерадительно поступали, что на силу возможно было приискать способ, чтобы их привести в надлежащий порядок. И могу уверить правительствующий сенат, что между профессорами многими ничего иначе не усматривается, как желание одно – стараться всегда прибавки своего жалования, получить разными происками ранги великие и ничего зато не делать и не быть ни у кого в команде, и делать собою, что кому вздумается, под тем прикрытием, что науки не терпят принуждения, но любят свободу. Сенат успокоился на этом бездоказательном донесении. Содержание отдельных сказок, поданных профессорами о Шумахере по требованию президента, осталось тайной для членов Академии по свидетельству Ломоносова. «Но то ведомо», — прибавляет Ломоносов, — «что Шумахер остался по-прежнему в своей воле и вскоре получил большое подкрепление. Профессора Крафт, Гейнзиус, Вильде, Крузиус, Делиль и Гмелин оставили Россию». 24 июля 1747 года издан был регламент Академии наук и художеств. В нем говорится, что «по сие время Академия наук и художеств плодов и пользы совершенно не произвела потому только одному, что не положен был регламент и доброе всему определение». Регламент замечателен тем, что хотя и в нем Академия наук и художеств и университет соединялись еще в одном учреждении, но разделены обязанности собственно академиков от обязанностей преподавателей или профессоров. Академия, собственно, называется собранием ученых людей. Все люди не только о том стараются, чтобы собрать все то, что уже в науке известно, но и далее трудятся в изобретениях поступать. Видно посему, что такие люди заняты беспрестанным трудом, чтобы делать свои примечания, читать книги и вновь сочинять их. Чего ради им времени мало остается на то, чтобы обучать других публично. Итак, определяются особливые академики, которые составляют академию и никого не обучают, кроме приданных им адъюнктов и студентов, и особливые профессоры, которые учить должны в университете. Но ежели нужда востребует и время допустит, и академику трудиться в университете, в таком случае отдается на президентское рассуждение, чтобы определить он мог и академика для читания потребных лекций в университете. Академиков должно быть 10, и они, собственно, сим именем называются, а не профессоров, и почетных вне государства 10 же. Всяк академик иметь должен при себе адъюнкта, который должность имеет помощника академику. И притом стараться должен как академик об адъюнкте, так и адъюнкт сам о себе, чтобы ему со временем заступить академика своего места. Стараться, чтобы адъюнкты были все из русских. Всем управляет и повелевает президент. Он смотреть должен, чтоб всяк везде у своего звания был прилежен, и напрасно на него иждивение не было употреблено. Президент имеет совершенную власть выписать или отпустить надлежащим порядком всякого академика. Россия не может еще тем довольствоваться, чтоб только иметь людей-ученых, которые уже плоды науками своими приносят, но чтоб всегда на их места заблаговременно поставлять в науках молодых людей, особливо, что за первый случай учреждение академическое не может быть сочинено инако, как из иностранных по большей части людей, а впредь оно должно состоять из природных российских, того ради к академии другая ее часть присоединяется – университет. Университет есть собрание учащих и учащихся людей. Первые называются профессоры, а другие – студенты. Профессоры не обучают языков, но обучают наук. Того ради студенты должны уже искусны быть в языке латинском, дабы лекции в науках, которых на ином ни на каком языке давать не дозволяется, как токмо на латинском и русском, могли они совершенно разуметь. Всего ради надлежит выбрать из училищ российских, где президент за лучшее усмотрит 30 учеников, способных и знающих уже латинский язык, и он их определить при академии, дав им жалование и квартиру такую, чтобы они все могли быть в одном доме. А чтоб впредь сие число студентов могло всегда наполняться, то учредить гимназию, при которой 20 человек молодых людей содержать на коште академическом, и годных производить в студенты, а негодных отдавать в Академию художеств. Вольных людей принимать свыше сего позволяется, сколько случится, а за науку от учеников ничего не требовать. Принимать в университет из всяких чинов людей, смотря по способности, кроме положенных в подушный оклад. Профессоры при начинании такого дела могут быть всякого закона люди, только при вступлении в свою должность присягую обязываться должны, чтобы им ни учением, ни советом о законе противного православному греческому исповеданию не внушать ничего учащимся. Чего ради духовник быть должен при университете из ученых иеромонахов, который всякую субботу учить должен катехизиса? Науки в университете отправляются следующие. Первое. Латинский язык. Второе. Просодия. Третье. Язык греческий. Четвертое. Латинское красноречие. Пятое. Арифметика. Шестое. Рисовать. Седьмое. Геометрия и прочие части математики. Восьмое. География, история, генеалогия и геральдика. Девятое. Логика и метафизика. Десятое. Физика теоретическая и экспериментальная. 11. Древности и история литеральная. 12. Права натуральные и философия практическая или нравоучительная. Президент при себе должен всякие 4 месяца, когда рапорты принимает от академиков, что они сделали и что их адъюнкты и студенты выучили, экзаменовать учеников в гимназии и студентов в университете. Канцелярия учреждается по указам ее императорского величества, и он и есть департамент президенту для управления всего корпуса академического принадлежащий, в который члены быть должны по нескольку искусны в науках и языках, дабы могли разуметь должность всех чинов при академии и внебытность президента корпусом так, как президент сам управлять, чего ради в собрании академиков иметь им голос и заседание. Ученым людям и учащимся, кроме наук, ни в какие дела с собою не вступать, но о всем представлять канцелярии, которая должна иметь обо всем попечение. Новый регламент не понравился ученым-членам Академии. Права канцелярии были подтверждены, и что всего более раздражало, этими правами пользовался по-прежнему Шумахер. Ломоносов так отзывается о новом уставе. В его расположении составления никого, сколько известно, не было из академиков-участника. Шумахер подлинно давал сочинителю советы, что из многих его духа признаков, особливо из утверждения канцелярской великой власти, из выписывания иностранных профессоров, из отнятия надежды профессорам происходить высшие чины, несомненно, явствует. Многие жалели, что он и регламент, и на других языках напечатан и подан случай к невыгодным рассуждениям о Академии и в других государствах. В конце 1747 года в Академии произошел пожар. Сгорело здание, где находились библиотека и кунсткамера. Но президент донес Сенату, что сколько в скорости узнать было можно, все нужные вещи благополучно вынесены, только лежат в крайнем непорядке. Императрица велела под библиотеку и кунсткамеру отдать дом дворян Демидовых впредь до указа. Ломоносов обвиняет, хотя не непосредственно, Шумахера в этом несчастье. Для большего уважения канцелярии при такой перемене регламента надобно было и место просторнее. Прежнее рассудилось быть узко и тесно. Таковых обстоятельств не пропускал Шумахер никогда, чтобы не воспользоваться каким-нибудь образом к утеснению своих соперников. И для того присоветовал перенести канцелярию в рисовальную и градировальную палату, а рисовальное дело перебрать в механическую экспедицию, где имел заседание нартов, который для сего принужден был очистить место, рушить свое заседание, а инструменты и мастеровые разведены по тесным углам. Сие же было причиной академического пожара, ибо во время сей перемены переведены были некоторые мастеровые люди в кунсткамерные палаты. В такие покои, где печи едва ли с начала сего здания были топлены, и при переводе тогдашних мастеров либо худо поправлены, или совсем не осмотрены. Сказывают, что близ трубы лежало бревно, кое отопление загорелось. Разные были о сём пожаре рассуждения, говорено и о Герострате. Но следствие не произведено никакого. А сторож тех покоев пропал безызвестно, о коем и не было надлежащего иску. Погорела в Академии, кроме немалого числа книг и вещей анатомических, вся галерея с сибирскими и китайскими вещами, астрономическая обсерватория с инструментами, Готтарпский большой глобус, оптическая камера со всеми инструментами и старая канцелярия с оставшимися в ней старыми делами. Однако повреждения двору и публике показаны весьма малые. И о большом глобусе объявлено, что он только повредился, невзирая на то, что оного в целости ничего не осталось, кроме старой его двери. Для лучшего уверения о малом вреде от пожара в ведомостях описано хождение по кунсткамере некоего странствующего мальтийского кавалера Загромозы, в коем именованы оставшиеся в целости вещи, кои он, Загромоза, видел. Но если б и то объявлено в тех же ведомостях было, чего уже он в кунсткамере не видал, то бы едва ли меньший реестр из того вышел. В самое смутное для Академии наук время, именно в конце 1743 года, Сенат потребовал от нее известия. Для надзирания при сочинении истории Петра Великого из ученых достаточный к тому человек имеется ль и кто именно. Академия донесла, что при ней имеются переводчик Иван Горлицкий, секретарь Василий Тредяковский и уповательно, что он и в том надзирании способными себя учинить могут. Нашелся в это время для Петра историк незваный и непрошенный. В 1746 году Делиль заявил в профессорской конференции о желании Вольтера быть избранным в почетные члены Петербургской академии. И желание было исполнено, а в следующем году новый почетный член стал хлопотать через Дальона и Разумовского, чтобы ему было поручено писать историю Петра Великого. Мы видели, что на обязанности Академии наук лежал перевод и издание нужных для России книг. В конце 1746 года канцелярия Академии наук донесла Сенату, что переведенное с французского капитаном-поручиком Ремезовым Вабанова книга об атаке и обороне крепостей напечатана академическим иждивением, а Ремезову выдана за труд 300 рублей и велено те книги пустить в вольную продажу, но до сих пор и 50 книг не продано, потому что они нужны только людям, занимающимся фортификацией и инженерством, для которых она и напечатана. А хотя взять этих книг канцелярия Академии не раз просила письменно артиллерийских командиров, однако до сих пор не берут, и Вабанова книга лежит понапрасну, а употреблено на нее 3560 рублей казенных денег. Прежде в артиллерии напечатаны артиллерийские записки С. Реми, за которые артиллерия в Академию деньги заплатила, а книги раздала офицерам в жалование. На этом основании канцелярия Академии просила, чтобы велено было Вабановы книги взять в артиллерию и раздать артиллерийским и инженерным офицерам, как принадлежащие к их занятиям, а следующие в Академию деньги заплатить. Этим академические служители, терпящие нужду от неполучения вовремя жалования, могли бы быть удовольствованы. Сенат согласился. Потом канцелярия Академии донесла Сенату, что секретарь ее Волчков перевел с немецкого и французского на русский язык в разные годы три нравоучительные книги. Первое. «Наука счастливым быть». Второе. «Язык». Третье. «Житие и дела римского консула Цицерона с тремя частями о должности человеческой». И за то его должно наградить, и так как за перевод книги «Об атаке и обороне крепостей» выдано поручику Ремезову 300 рублей, да от Академии наук за корректурный труд этой книги дано ему 46 экземпляров, да он же, Ремезов, переменен чином, то, по мнению канцелярии, секретарь Волчков против Ремезова большого награждения достоин. В начале 1748 года Академия объявила: «Понеже многие и российских как дворян, так и других разных чинов людей находятся искусны в чужестранных языках, того ради, по указу Ее Императорского Величества, канцелярия Академии наук через сие охотникам объявляет, ежели кто пожелает какую книгу перевесть с латинского, французского, немецкого, итальянского, английского или других каких языков, то объявились в канцелярию Академии наук с тем намерением, что от них сперва будут пробы взяты их переводов, а потом будет найдется их искусство довольно к переводу книг, то дана будет книга для переводу, а как скоро онная будет переведена и, переписав начисто, принесена в канцелярию, то за труды онному, по напечатании с его именем, ежели он пожелает, выдано ему будет в подарок 100 печатных экземпляров той же книги». Сенат прислал в Академию поручика Быкова, как знающего китайский язык. Академия донесла, что Быков в маньчжурском языке искусен и учеников обучать может, но по-китайски может только говорить в просторечии о всяких делах. За великим множеством китайских литер всего вытвердить не мог, поэтому и в переводах будет недостаточен, и учеников ему выучить невозможно. А так как при Академии находится с 1741 года прапорщик Рассохин, который китайские и маньчжурские языки довольно знает, переводить и учеников учить в состоянии, ученики же надобны такие, которые в латинском и французском языках хорошее начало имели, следовательно, двоим учителям при Академии быть не для чего. На основании этого донесения Быкова велено представить к другим делам. В заключение приведем объявление от академической книжной лавки, из которых видно, какими книгами и за какую цену снабжались читающие русские люди.